подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, уважаемое господарство. С вами YouTube-канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, и удельники нашей сегодняшней передачи былые дипломаты Павел Мацукевич. Павел, добрый день.
Добрый день.
И Игорь Ляшеня. Игорь, привітання.
День добрый.
Тема нашей сегодняшней гуторки связана с вашей былой, а в певном смысле теперешней профессией. Это с заявой Александра Лукашенко, який сегодня сказал, что белорусская дипломатичная присутность в целом шерех Украинам повинна быть плотно скорочена. Причем он сказал навод про закрытие амбассады. Он сказал, что коли у нас с причины разных обставин скорочаются, истотно скорочаются экономичные стосунки, то и на во что там тримать этих, так сказать, дармоедов, чтобы они там ели дарма народный хлеб. И як приклад, он сказал, вот як с Польшей, як с Литвой. Я хочу нагадать, что был истотно скорочен персонал и литовского, и польского дипломатического представительства. Ну и плюс дипломатичный скандал, обмен высылками с Польшей. Ваш был босс, господар Макей, так само выступил, сказал, что ну да, в принципе, будем скорочать. Будем скорочать, и сказал, что может, несколько вогуле амбассадов закроем. Дипломатичные отношения разрывать не будем, але можем просто скоротить. Вот на ваш погляд, как бы, кому от этого будет горше? Вот это будет как бы стрел себе в ногу, и саправды певные краины ну, могут быть... Полічаць это як пагаршэнне сітуацыі для іх тым ліку. Ігор, вот як вы лічыце, это ну, такі жорсткі, брутальны ход, але ход, якім Лукашэнка можа накінуць сваю волю міжнародным партнерам, ці не?
Знаеце, я бы здесь поставил этот вопрос в двух плоскостях. Первая плоскость – вопрос чисто такой целесообразности жизненной и рутинной. Потому что если говорить в принципе, а второй вопрос – это уже политический аспект, связанный с последними событиями. Потому что если говорить о том, что имело место быть, то, с одной стороны, здесь нет ничего нового. Потому что Беларусь действительно, если мы говорим про экономический аспект, то, наверное, на постсоветском пространстве мы были законодатели моды в том смысле, что работа каждого посла увязывалась четко с экономикой, с показателями, и отсюда шла как бы вся значительность, и на этом в значительной степени была завязана концепция открытия посольств. И здесь и сейчас можно сказать два момента, что с одной стороны все страны, они так или иначе от послов требуют экономической отдачи. С другой стороны, у нас, став законодателями правильной идеи, конечно, немножко она стала жертвой упрощенного подхода. То есть вот посол, давай экспорт, здесь все сложнее. Поэтому, если говорить в принципе, то время от времени, независимо от политической конъюнктуры, действительно в Беларуси ставились такие внутренние перетряски, были в МИДе, и по линии общения МИД-администрация, так, а где нам еще закрыть? Так, открыть. Вперед экспорт. Так, они слишком немного открывали. А давайте упорядочим. Поэтому, если говорить чисто целесообразность, экономика, деньги, то, с одной стороны, это может быть это такой процесс, часто бывает рутинным. И я знаю случаи, когда европейские страны тихонечко убирали посольства, я имею в виду страны Евросоюза и вот большой Европы, то есть небольшой, а вот Западной Европы, тихонечко посольства сдвигали, но понимали друг друга. Поэтому такая как бы сторона вопроса, где есть некий здравый смысл, но в наших белорусских реалиях может по-разному отражаться, надо отметить, что где-то это нормально. Другое дело, что сейчас, конечно, мы оказались в ситуации, когда встает под вопросом, насколько вообще существует западное крыло белорусской политики. Но, наверное, оно осталось где-то перышко в Нью-Йорке, перышко в Вене, в Женеве. Я имею в виду международные вот эти моменты. То, конечно, в нынешней ситуации здесь есть явный политический момент. И здесь, конечно, есть вот эта вот ловушка волн, нормализация и кризис. Потому что если в период нормализации у нас, предположим, наращивается товарооборот со Штатами или еще с кем-то из ключевых западных стран, и потом мы начинаем что-то сокращать, то, конечно, это будет уже не на пользу, это уже будет не на пользу белорусской экономики. Поэтому в данном случае, конечно, я думаю, что больше идет речь о политике, чем об экономических реалиях. Хотя, я думаю, если мы увидим какие-то изменения в афроазиатском регионе, то там явно будет не политика, там, скорее всего, будет экономика. А в Европе, в государствах Евросоюза, ну, посмотрим. Ну, мне, конечно, хотелось бы не думать о том, что, грубо говоря, Словакию накажут за то, что там было лещение, да? Ну, поживем, увидим. То есть, с одной стороны, это нормальная реакция власти, мы там поссорились, нечего делать. С другой стороны, конечно, пока есть у всякое уменьшение, всякое сокращение, закрытие, когда сразу явно виден политический подтекст, конечно, оно является болезненным. И, конечно, это тот рубец, который может затягиваться очень долго.
Павел, а вот как вы лечите, про какие страны может идти разговор? Ну, Лукашенко сам назвал Польшу и Литву, и как бы то, что он их пригадал, показывает, что мотивы в данном выпадку наиперш политичные. Господар Макей не назвал вообще ни водной краины. Ну, вот у меня такое питание, как вы лечите? Ну, мовно кажучи, скорочение персоналу, ці вогулі откликание амбасады, ну, мовно кажучи, с Німеччини, с Франції, со Швеції, с Чехії. Ну, я умовне коло називаю, але тим не менш, всі ці країни долучилися до санкцій, тим ліку і економічних, і, можливо, це не останні санкції. От коли казати про вот, гэтые європейські країни, вы выключаете, что оттуль будут откликаны, скажем, частково скороченный персонал, те вогули просто закроют браму, так сказать, цвиками забьют до лепших часов?
Ну, вот названные страны, особенно Германия и Франция, я все-таки исключаю. И здесь важно, наверное, обратить внимание, что Лукашенко говорил в этом контексте о сокращении штата политических советников, которых у нас и так было не очень много в странах Западной Европы, они оставались только в очень крупных посольствах, в близлежащих странах, в Польше, там, в Литве, на юге в Украине, в Германии. Вот. Но это политический советник, как видите, дипломата был у нас уже исчезающий вид, потому что, собственно говоря, в предыдущей оптимизации, в предыдущие периоды ухудшения отношений с Западом, вот кадровый ресурс политических советников был хорошо зачищен. Вот. И я, в общем-то, смотрю на это больше как на некий сигнал того, что официальный Минск не нуждается ни в каком диалоге. Понятно, что в условиях нынешнего охлаждения отношений с западным миром ни один советник, даже самый крупный, не в состоянии отогреть, так сказать, наше сотрудничество. Вот. Но это такой четкий сигнал на фоне вот тех заявлений, которые звучат о возможном диалоге, каких-то переговорах. Ну, совершенно очевидно, что наша дипломатическая служба переводится на исключительно экономические рельсы и превращается, в, по сути, в товаропроводящую сеть. Я вот жду, когда дипломаты начнут выдавать на реализацию товары и требовать...
А Лукашенко, до речи, коли вы звернули увагу, он там сказал, выступающий, что Коли в краине есть товары представительства гандлевых неких фирм, так на во что нам там амбассада? Он так, в принципе, прямо и сказал.
Ну, эта путаница всегда была. Некоторые посольства в отдельных странах, очевидно, выполняли функцию некого бюро продаж там техники МТЗ либо БелАЗа. Ну, то есть необходимость их нахождения там не везде была, не везде и не всегда была понятна. Ну, сейчас это становится, скажем так, более очевидным. Но, вы понимаете, требовать с дипломатов наращивания экспорта, ну, действительно, можно только в том случае, если там, условно, дипломату выдали трактор и потребовали от него в течение квартала продать. Иначе производитель определяет, исходя из конъюнктуры рынка, целесообразность продажи туда или сюда, качество продукции и так далее. Ну, это вечная тема, вечная головная боль и миф. Босс,
да. А вот у меня еще одно питание, которое я задавал вашим так само коллегам, Ковалевскому и Котову, про Злученные Штаты Америки. Ну, Злученные Штаты наприкінці соковика попередили Минск, что есть дедлайн 26-го. Красовика, до якого часу Беларусь повинна вызволить политвязню, коли не вызволить, то тогда санкции, якія дамоклы в меч, висели. Эта самая ниточка будет перерезана, она просто упадет. А там суровые, там 9 предприемств, и навод не просто предприемств, концернов, там ликует Белнафтохим. Санкции, которые были еще при Буше введены в 2007 году, за якие, до речи, скоротили персонал американской амбассады, выслали, ну, фактично выслали в подарок у посла стер. Вот. Ну, и зараз американцы кажут, что вернутся. Новый амбассадор с подарок Джулия Фишер отримала агриман, ее затвердили, але в Беларуси она не спешается. Ну, вельми практичное питание, особливо в речище вот этих теперешних, сегодняшних лукашенковых заявок. Я не могу откликать агриман. Павел.
Ну, на фоне вообще вот и заявления МИД, и предстоящих, размораживания предстоящего санкций, я очень сомневаюсь, если честно, в приезде послов американского к нам и нашего, соответственно, в США. Маловероятно, что наши пойдут на какие-то уступки и, скажем так, кого-то освободят, я очень сомневаюсь. Мне кажется, мы как раз набрали большую скорость и почему-то думаем, что нам удастся все проехать.
А коли не вызволят, коли введут санкции, то есть вот 8-й год повторится, что раз вы нас покрыудили, то мы вот, как бы, тем больше в даденном выпадку, как бы, посла на вот не треба высылать, просто можно его не принять. И балазей она не спешается. Ну, то есть, вот, насколько я разумею, покольки посол еще не приехал, то можно просто, как памятаете, до Сурикова был вариант, когда послом от России, амбассадором России повинен был стать Аяцков. Аяцков пару слов сказал теплых про Александра Егоровича. И Минск сказал, да. И тому тогда приехал больше спокойный Сурик. Ну, вот, как бы лёс Аяцкого махчимы для спадарыни Фишера? Ну, и все ж таки какие-то геополитичные высокие материи, там балансование, там Великая Америка и так далее.
Нет, вы понимаете, как, исходя вот из личных каких-то хороших отношений и симпатий, мы пошли дипломатически в Венесуэлу. И вот до сих пор не можем унести оттуда ноги, несмотря на то, что, ну, это, очевидно, был серьезный просчет. То есть никакой экономикой, никакими белорусскими интересами это не было обусловлено. Если бы карта дипломатических представительств Беларуси выстраивалась, исходя из наших национальных интересов, она, поверьте, была бы совершенно иной. Поэтому, конечно, от этих размороженных санкций очень сильно пострадает экономика Беларуси, очень сильно пострадают эти предприятия, Лида Лакокраска, город Лида и так далее. Но будут ли браться в расчет эти аргументы? Лично я думаю, что нет. Но это мое личное мнение.
Игорь, и ваш отказ? Ну, приедет посол американский, пустят ее сюда, повторять яны свои поводины белорусские влады 8-го года. Коли вы санкции, то мы вам как бы, ну, скоротим персонал, например. Они ж, сдается, минулым, типа за минулым годе и снова поширили, и больше американских дипломатов працует. А зараз можно вернуть. Але вот все-таки мне сдается тестовая ситуация, это ситуация с амбассадором. Як, на ваш погляд, ведаючи как бы, людей, як они зробятся?
Знаете, я думаю, здесь та ситуация, когда новая посол США, она сама не сильно будет стремиться покидать Вильнюс или как она там будет путешествовать другие столицы других стран, не соседних с Беларусью. То есть здесь очень интересный ход американцев. Да, мы не передумали посылать посла, но мы намекаем, кто реальная власть, кто реально победил на выборах, посол сидит там. Будет ли в этой ситуации белорусские власти аннулировать Грима? Ну, знаете, это очень интересный момент, потому что посла-то выслать нельзя. Если бы она была на территории Минска, Беларуси, тогда бы выслали. Здесь мне трудно как бы что-то фантазировать, потому что ну, часто уже идет... Здесь я ловлю на мысли о том, что, чтобы понимать, там логика уже идет немножко другая. То есть, когда ты в системе, я чувствую этих людей, я помню, как я был в администрации, я помню, как я посол со стороны смотрел, находясь с каким-нибудь иностранным гостем, например, у главы администрации Маккея. Я уже смотрел на то, что говорит Маккей глазами иностранного министра. Хотя я, не потому, что я продался, а потому что я спокойно со стороны, мне никто мозги, там, грубо говоря, в Тель-Авиве тет-а-тет не промывал, да? С точки зрения каких-то маразмов. Вот. Нет, инструкции, интересы, все в порядке, все было, все на совести. Но сам эффект, когда вот дверь не откроется, тебя не вызовут в кабинет и не начнут пичкать, совсем другой. Что касается санкций, то с одной стороны идет возвращение этих санкций. И как-то не было больно, Беларусь тогда их пережила. Другое дело, здесь, наверное, есть более тонкие специалисты. Если я правильно понял, американцы творчески развили вот эту вот цепочку второго, третьего и четвертого эффекта. Потому что даже когда я был послом в Израиле, у меня был интересный опыт, когда нашли израильское предприятие крупное, там не так уж много таких относительно крупных, которое могло бы скоординироваться с одним белорусским предприятием. Радость это было. А потом выяснилось, что 50% акций этого израильского принадлежит кому-то, где есть американский учредитель. Зашли в Штаты, пытались умасливать, никак. Вот так через американскую сторону тогда это вылезло. То есть, если я правильно понимаю, сейчас американцы еще больше развили вот эту цепочку второго, третьего, четвертого эффекта. Когда бояться надо не того, что ты не будешь сотрудничать с американским партнером, хотя, как говорили раньше в Одессе, две большие разницы. Экономические связи США в 2008 году и экономические связи накануне августа 2020 года. Урон большой. А то, что твой ценный партнер в Европе или, о ужас, в каком-нибудь дружеском афроазиатском государстве не сможет сделать с тобой совместный проект, потому что, ну, на старуху бывает проруха, где-то затесался кусочек американского учредителя. Вот этот вот второй, третий, четвертый отрыжка, она действительно сейчас может быть болезненной.
Игорь, ну и нареште, как бы мовить, про альтернативу всему этому. Понятно, что одно посольство, это я памятаю, когда подчас ти то Дроздовского кризиса, ти якого, когда дипломаты отъезжали заходние, и яны тогда казали нам, журналистам, но вы же разумеете, что мы отъезжаем не назавжды, потому что одно-то посольство, одно амбассада в Беларуси застанется, это российское. И тому мы вернемся. Так вот, на конт, так сказать, вот этой альтернативы, якраз вот в пандан до сённяшніх заявов Александра Лукашэнкі, заява таксама амбасадара Росіі Семашкі днямі пра тое, што ўжо ўсё, так бы мовіць, на мазі, у красавіку будзе падрыхтаван весь пакет тых самых злачасных інтэграцыйных картаў, мапаў, ўсё там ўжо ўзгоднена. І Ігор, яны вот вы чакаеце, што умоўна кажучы, там у красавіку ці можа ў траўні, ці калі, ну, хуткім часе. Сапраўды, там у Крамлі Лукашэнка можа ізноў, так сказаць, стапарь з гарэлкай разаб'е, падпіша. І як казалі ў 96-м годзе, мы прачнемся ў іншай краіне.
Знаете, здесь действительно очень интересный момент. Я не думаю, что у нас дело дойдет до подписания чего-то радикального, радикально-политического. Вот с экономикой есть проблемы. В чем здесь весь секрет-то? Начнем с того, что заявления очень противоречивые были. И вот последние 3 года... Ну, как в них есть логика. Если внимательно смотреть, то с того момента, как в Бресте Дмитрий Анатольевич Медведев сказал «альбо-альбо», заявления Александра Григорьевича Лукашенко на эту тему, они достаточно последовательны, если брать главное. Но там идут нюансы. Никакой политики, но экономически мы пойдем до конца. Но это до конца, это для тех, кто не читал союзный договор. Потому что кризис данной ситуации в том, что реально в 2018 году, когда Медведев был в Бресте, с одной стороны, белорусская власть давала понять, что ей ближе по сердцу тот вариант, когда Медведев сказал, ну хорошо, оставим как есть. А дальше он взял и сказал, ну деньги будем давать, если будем развиваться. То есть, с одной стороны, оставить все как есть вроде здорово, но, с другой стороны, без финансовой подпитки и без наркотика, то есть союзный договор – это та вещь, его реализация, которую нельзя заморозить. То есть можно заморозить, как выяснилось, но тогда не будет больше денег, а без российских денег мы не можем. Поэтому на самом деле здесь очень много вопросов. То есть что бесспорно? Есть особые связи с Россией, это реальность, они будут, и любой, как я говорил, новый президент, дай бог, когда-нибудь демократический, он будет от этого танцевать. Но другое дело, что все эти дорожные карты, они достаточно чреваты тем, что финал как бы и очень такой предсказуемый. И нет никакого на самом деле злодейства Москвы, когда они говорят «единая валюта». Да прописана единая валюта. Другое дело, что я не верю, что Москва когда-то всерьез думала, что они ведут какую-нибудь третью валюту в союзном государстве. Ни белорусский рубль, ни российский. Только ради того, чтобы построить что-то с Белоруссией. Вот. И я не думаю, что когда-нибудь Москва всерьез думала, что она станет субъектом нового образования наравне с Белоруссией. Ведь в Москве есть автономные республики, области, районы, округа, то есть в России, извините. И вдруг все это наравне. То есть, да, есть взаимосвязь экономики, да, это должно поддерживаться. Но то, что было подписано, как было подписано, за этим стояли понятные политические амбиции кое-кого в Минске и понятные совершенно мысли Бориса Николаевича Ельцина. Я хочу войти в историю не как разрушитель, а как объединитель. Потому что дело в том, что его нельзя заморозить, раз мы чего-то хотим от Москвы, мы, в смысле, правительство Беларуси, президент, денег, чего-то еще. И развиваться как-то так экономически он должен. Здесь, в принципе, нет вопроса какой-то политической опасности. Достаточно стать частью единого хозяйственного комплекса с Москвой, и, в общем-то, все остальные атрибуты, они будут очень условными.
Павел, ну а вот как вы глядите на эту ситуацию, все-таки в том контексте, который сейчас есть, Вот шмат з таго, што вот сказаў Ігар, можна было сказаць год таму, можна было сказаць у 19 годзе, у самы разгар. Але зараз вот такі кантэкст, калі ледзь не адзываюцца амбасады, калі Лукашэнка кажа, у нас практычна няма адносін з Захадам, груба кажа. У нас няма этого крыла, у нас няма этого варыянта, у нас няма грошай адтуль. І тады што? Вот гэтая заява Семашкі, она, калі ее перакласці на недыпламатычную мову, мы здаемся, мы капітулюем перед Москвой. Да? Так?
Ну, я думаю, что в этом есть некое шулерство. То есть мы, Семашко нам показывает стол, на котором постоянно меняющееся количество карт. Лукашенко в Сочи говорит об одном количестве карт, сейчас Семашко говорит об ином, а год назад их количество было, скажем, был третий вариант количества, был третий вариант колоды. В том, что Александр Лукашенко зависим от поддержки Кремля, ну, нет сомнений. Очевидно, что эта поддержка помогла ему удержаться у власти. Но с другой стороны, а есть ли выбор у Кремля, скажем так, исходя из российских интересов, ну, насколько я их понимаю, есть ли у них выбор не поддерживать его, не помогать ему, не финансировать его? На мой взгляд, тоже нету. То есть, если они... И я думаю, что он как... Он по-своему хитер и мудрый, и он понимает вот эту вот взаимозависимость. Но разница состоит в том, что если в сентябре у него действительно не было никакого выхода, вот он был прижат, что называется, работниками МЗКТ к стенке и вынужден был по городу Минску передвигаться на вертолете, то сейчас, вернее, даже в феврале, он позволил себе остаться в Сочи на неделю, после переговоров еще на один день. То есть сейчас он чувствует себя уже достаточно свободно и расслабленно. Поэтому я не думаю, что... То есть вот манипуляции с этими картами для игры на публику, на общественность, и там, и здесь, и в России у нас будут, я думаю, продолжаться. Но вопрос подписания, я думаю, что белорусской стороной будет затягиваться и откладываться. То есть это вряд ли возможно. Могут быть подписаны любые документы, которые будут касаться более тесной экономической интеграции. Возможно, будет... Что-то продано, что-то передано, военная составляющая будет углубляться. Но то, что касается передачи полномочий, ну хотя бы видимости, потому что я думаю, он планирует ехать в Приморье в августе все-таки не как там руководитель Западного края, а как суверенный, скажем так, глава государства. Вот от этого отказаться сложно. И плюс расчет на время. То есть время играет на пользу Лукашенко. Ситуация в России, мы видим, она меняется. Внутренняя ситуация, как, с какой ситуацией они подойдут к выборам. То есть я думаю, что есть определенные расчеты, хитрость белорусских властей вот, на дестабилизацию какой-то обстановки и в России. И эта дестабилизация может сыграть на руку.
Добро, добро. Дякую великий. Дякую великий Павел, дякую великий Игорь.
Вельми спасибо вам.
Было цікаво послухать ваши профессийные оценки, меркавання. А нашим глядачам я нагадаю, што за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабода». Дякую, вялікі, Алекс.
Спасибо вам.
Спасибо.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.